Приветствуем всех слушателей подкаста «Читаем и рассуждаем», которые еженедельно выходят на портале «Школа Москва», и где мы говорим с разными людьми и с специалистами в разных областях, и с преподавателями не только литературы и русского языка, хотя подкаст наш литературный, и с директорами школ, и со школьниками. И вот сегодня у нас такой будет разговор с ученицей 7 класса Лизой Бут, ученицей Московской школы 2036. Приветствую тебя, Лиза.
Здравствуйте.
У нас однажды был, в основном старшеклассники, 10 и 11 класс, однажды был мальчишка из 7 класса, но он ходит в медиакласс, он посещает школьный медиацентр. Поэтому он такой поднаторевший в задавании вопросов и ответов. Он меня засыпал тут вопросами. А ты из какой вертикали?
Я тоже учусь в медиаклассе, ага. Тоже посещаю школьный медиацентр.
И любишь читать, как
люблю.
Я понял. Мы будем говорить, мы выбрали с тобой вот такую тему, не знаю, не тему, а будем говорить о романах и писателях, которые писали в жанре антиутопия. И я тебя буду пытать сегодня, потому что я не слишком большой поклонник этого жанра. Кстати, вот мы перед подкастом говорили, упомянула ты 451 градус по Фаренгейту. Это тоже роман утопия считается?
Антиутопия, да.
Антиутопия. Интересно. Ну, как бы Рэй Брэдбери для нас, мы тоже о нем уже говорили как-то на наших литературных подкастах. Больше его как писателя-фантаста воспринимаю, но... Как оказалось, у него достаточно большое количество произведений, которые имеют мистический какой-то оттенок, какие-то элементы мистики, но написаны вполне себе о реальных людях, о реальных ситуациях и о реальной жизни, о современной жизни, а не только о полетах на Марс или о каких-то таких необычных явлениях. А вот в двух словах скажи, пожалуйста, потому что, может быть, не все наши слушатели знают, что такое вообще жанр антиутопия? То есть что это, о чем это и как это, вот, если можно, ну, не знаю, одним предложением или одним абзацем описать?
Антиутопия — это чаще всего будущее в самом худшем из всех вариантов. То есть есть утопия, есть антиутопия. И утопия — это прекрасный мир, опять же, чаще всего будущего, в котором все хорошо, в котором все люди живут себя прекрасно.
То есть это живут город солнца.
Да.
Да, город солнца. Я сразу вспомнил из школьной программы.
Название тоже пришло из книг, которые там и написали еще в новое время, там в самом начале она называлась «Утопия», как раз было про прекрасный мир. И вот сейчас она разделилась на два жанра. Утопия, прекрасный мир и антиутопия. И все очень плохо.
Ну, то есть это как бы фантастика, можно считать. Это жанр фантастика, но с определенным уклоном.
В принципе, можно назвать это фантастикой, но чаще всего антиутопия, в ней нет никакой магии, там нет никаких колдунов, волшебников. Там больше говорят как раз про прогресс, про развитие науки. То есть если там есть что-то необычное, то это не волшебство, это не фантастика, это прогресс.
Ну, фантастика тоже разная, да? Есть научная фантастика, там, где рассказывается про космолеты, какие-то необычные, там, машина времени, может быть, да, еще что-то там тоже связано с прогрессом. Просто, наверное, вот в этих книгах, которые мы называем романы антиутопии, в них больше упор на человеческие взаимоотношения и на отношения общества и индивидуума, да? Правильно?
Да.
А вот ты сегодня принесла одну книгу, я знаю, да, и будешь читать из нее отрывок. А какие еще ты читала романы антиутопии? И что могла бы ты порекомендовать? Что тебе понравилось? А может быть, какие-то тебе и не зашли?
Я читала 451 градус по Фаренгейту, как уже об этом сказала, и я ее всем рекомендую. С этой книги началась моя любовь к данному жанру. Она прекрасная, невероятная. Всем советую. Я считаю, обязательно к прочтению. Я читала «О дивный новый мир». Я читала... Да, «Мы» Замятина. Mm-hmm. И мне очень понравилось. Я советую. Также я читала 1984. И честно, мне не очень зашло. Я бы не включила эту книгу в список своих самых любимых книг. Да. Мне понравилось больше. А... Потому что, если мы говорим про 1984, то там больше про... Ну, то есть там мы весь мир видим от лица человека, который против всего этого, который за что-то новое. Ему все это не нравится. А в мы наблюдаем всю картину этого мира, всю историю от лица человека, который там родился, который там вырос, который понимает мир только таким, какой он есть перед ним. И для него все вот эти события, когда его пытаются убедить в том, что то, как мы живем, неправильно, пытаются показать дикарей, которые там прекрасно себя чувствуют. Для него это все дикость. И поэтому мне кажется, что это намного интереснее читать.
Я сейчас поймал себя на мысли, что я оговорился. Это не Орсон Уэллс. Орсон Уэллс — это режиссер, а это Джордж Оруэлл.
Да.
Слушай, представляешь, насколько вот какие-то штампы в нас сидят, вот это слово буквенные, звуковые сочетания, да, и если ты как бы не глубоко в теме, я потому что не читал 1984, оно у меня прям стоит сейчас вот на первом месте, потому что я недавно слышал по радио интересный такой факт, что многие воспринимают это как роман о будущем, ну, 1984, он как бы писал в те годы про год, который тоже для нас он уже давно прошедший, да, для сегодняшнего поколения, а нас, я, например, жил в этом 1984, а писал он гораздо раньше. И вот литературный критик, который говорил об этом романе, он сказал, что он-то писал про то время, в котором он жил, просто он специально перенес его как бы в названии на в будущее, чтобы его там, ну, не знаю, не обвинили и не репрессировали и так далее. Но как бы это очень... И мне это так понравилось, вот этот вот, что он как бы такая литературная мистификация. И я решил его прочитать. А читал я «Скотный двор» и Джорджа Оруэлла, да, и как бы интересно то, что впервые мне попалась эта книга, значит, которая... Когда она называлась не «Скотный двор», это сейчас вот основной перевод, наиболее часто встречающийся, он вот так трактует. А я читал, когда был первое вышло издание «Скотский хутор». Вот так интересно, что мы тоже, у нас был подкаст с человеком, который занимается переводами профессионально, и мы с ним как раз говорили о том, что это очень важно, как перевести, потому что иногда и смысл даже теряется, меняется, не только, ну, вот произведение, если ты его, текст переводишь, но и даже название, если чуть-чуть его как-то изменить, у человека может возникнуть желание его читать или не возникнуть. Правильно?
Да, ну, кстати, про 1984 Джордж Оруэлл писал эту книгу в 1948 году.
Да.
Просто перевернул.
Ну, спасибо, что ты сказала, потому что я хотел сказать в 30-е, 40-е годы, но я точно не помнил. Спасибо тебе за это дополнение, это очень важно. Мне очень приятно общаться с семиклассником, который настолько начитан и, ну, я не побоюсь этого слова, образован, что с тобой даже человеку моего возраста интересно общаться. Ну, я не ханжа, я не считаю, что там даже с детьми там какого-то младшего возраста там неинтересно общаться, да, всегда старшее поколение пытается в младшем поколении найти что-то такое, но очень часто почему-то и в наше время это было, и сейчас, когда старшее поколение как-то относится, ну, не с позиции старшего поколения, понимаешь, а у нас с тобой разговор таких равных людей, которые любят книги, и, наверное, книги, они просто объединяют людей независимо от возраста. Но очень отрадно и приятно, что ты в столь юном возрасте читаешь, ну, серьезные книги. Мы готовимся сейчас еще записать подкаст про книги по философии с одним товарищем тоже из школы. И я надеюсь, мы его еще не записали. Я надеюсь, что это тоже будет очень интересная беседа. Я к ней прямо с таким трепетом тоже готовлюсь. Вернемся к нашей теме. Давай, может быть, если ты не против, прочитай отрывок, раз мы говорили про Олдса Хаксли, прочитай отрывок из книги «О дивный новый мир».
Давайте. «Остановитесь!» — воскликнул дикарь громогласно. «Остановитесь!» — он протиснулся к столу. Дельты глядели на него удивленно. «Господи, Форды!» — пробормотал раздатчик. «Это дикарь!» — раздатчику стало страшновато. «Внемлите мне, прошу вас!» — произнес горячо дикарь. «Преклоните слух!» — ему никогда прежде не случалось говорить публично. И очень трудно было с непривычки найти нужные слова. Не троньте эту мерзость! Это яд! Это отрава!» «Послушайте, мистер Дикарь», — сказал раздатчик, улыбаясь льстиво и успокоительно. «Вы мне позволите? Отрава это и для тела, и для души!» «Да, но позвольте мне, пожалуйста, просто продолжить мою работу. Будьте умницей!» Осторожным, мягким движением человека, имеющего дело с заведомо злобным зверем, он погладил дикаря по руке. «Позвольте мне только...» «Ни за что!» — крикнул дикарь. «Ну поймите, дружище...» «Не сдавайте, а выкиньте вон всю эту мерзкую отраву!» Слова «выкиньте вон» пробили толщу непонимания, дошли до мозга Дельт. Толпа сердито загудела. «Я пришел дать вам свободу!» — воскликнул дикарь, поворачиваясь опять к Дельтам. «Я пришел!» — дальше раздатчик уже не слушал. Выскользнув из вестибюля в боковую комнату, он спешно залистал там телефонную книгу. «Итак, дома его нет, и у меня его нет, и у тебя его нет», — неудумевал Бернард. «И в Афродитиуме, и в центре, и в институте его нет. Куда же он мог деваться?» Гельмгольц пожал плечами. Они ожидали, придя с работы, застать дикаря в одном из обычных мест встречи. Но тут как в воду киканул. Досадно. Они ведь собрались летать сейчас в Биариц на четырехместном спорталёте Гельмгольца. Так и к обеду можно опоздать. «Подождем еще 5 минут», — сказал Гельмгольц. «И если не явится, то...» — зазвонил телефон. Гельмгольц взял трубку. «Алло, я вас слушаю». Длинная пауза, и затем... «Форт побери!» — выругался Гельмгольц. «Буду сейчас же». «Что там такое?» — спросил Бернард. «Это знакомый. Из Парклейнской умиральницы. Там у них дикарь буйствует». Видимо, помешался. «Времени терять нельзя. Летишь со мной?» И они побежали к лифту. «Неужели вам любо быть рабами?» — услышали они голос дикаря, войдя в вестибюль умиральницы. Дикарь раскраснелся, глаза горели страстью и негодованием. «Любо быть младенцами! Вы, сосунки, могущие лишь вякать и мараться!» Бросил он Дельтам в лицо, выведенный из себя животной тупостью, кого пришел освободить. Но оскорбления отскакивали от толстого панциря, в непонимающих взглядах была лишь тупая и хмурая неприязнь. «Да, сосунки!» — еще громче крикнул он. Скорбь и раскаяние, сострадание и долг. Теперь все было позабыто, все поглотила густая волна ненависти к этим недочеловекам. «Неужели не хотите быть свободными, быть людьми? Или вы даже не понимаете, что такое свобода и что значит быть людьми?» Гнев придал ему красноречие. Слова лились легко. «Не понимаете?» — повторил он и опять не получил ответа. «Что ж, хорошо», — произнес он сурово. «Я научу вас. Освобожу вас наперекор вам самим». И, растворив толчком окно, выходящее во внутренний двор, он стал горстями швырять туда коробки с таблетками Сомы. При виде такого святотатства, одетая в хаки толпа, окаменела от изумления и ужаса. «Он сошел с ума», — прошептал Бернард, широко раскрыв глаза. «Слишком много букв «Р» в одном предложении». «Они убьют его! Они...» Толпа взревела, грозно качнулась, двинулась на дикаря. «Все, конец. Дальше вы узнаете сами».
Ты знаешь, вот мы даже не будем, наверное, монтировать вот твою фразу по поводу большинства, множества букв «Р», потому что я как раз хотел сказать, что есть книги, которые очень удобно читать. Они ложатся прямо на речевой аппарат твой, и как бы ты читаешь, наслаждаешься самим чтением. Здесь, может быть, ну, я не пробовал читать это произведение вслух, может быть, здесь сложно действительно читать, но у тебя, как мне показалось, прекрасно ты пытаешься даже играть, да, то есть за разных персонажей. Ты, может быть, в школьном театре, там, не знаю, или... Нет? А что ты... у вас есть медиа-центр в школе, да? Ты там что-то делаешь, записываешь подкасты, не знаю, или там ведешь какие-то новости, чем ты там занимаешься?
Ой, я много чем там занимаюсь. Кстати, вот, недавно я записывала подкаст там, ну, это был мой первый раз, я очень старалась, но надеюсь, что в следующий раз будет лучше. Называется он «На волне успеха», и это такой серийный подкаст, в котором я общаюсь с разными... ребятами, знаешь.
Ты приглашаешь тоже гостя, да. Ты не одна ведешь, да?
Не одна. И спрашиваю их о том, как они достигли успеха. То есть это не какие-то обычные люди, а те, которые чего-то достигли. Например, вот сейчас я позову девочку из 5 класса, которая на заказ делает тортики. И там у нее прям и 3-ярусные есть, и 2-ярусные, какие хотите. Но это же удивительно, в 5 классе на заказ делают тортики.
Слушай, а тортики, это же вредно, там столько много сахара.
Ну, праздник когда, ну что поделать.
Ну, то есть, Раз в месяц можно себе позволить.
Раз в месяц можно себе позволить.
А ты знаешь, я еще подумал, вот этот персонаж, да, дикарь, я не читал эту книгу, там как, значит, вот противопоставление, да, то есть вот этот дикарь, он на самом деле нормальный, да, то есть в человеческом понимании.
Да, но честно.
Но общество его воспринимает как какого-то...
Да, потому что он действительно дикарь. На самом деле его зовут Джон. Но там все очень сложно, не будут раскрывать, сами прочитайте.
Согласен, но я хотел сказать как раз про другое. Мне просто понравилось, что ты, грубо говоря, не зная, о чем я тебя буду пытать, да, ты как бы выбрала эпизод, который прямо ложится на тему, о которой я хотел тоже поговорить. А хотела поговорить о том, что вот очень часто в этих романах-антиутопиях, да, там как бы вот противопоставление такого общества, ну, мрачного какого-то, да, какого-то давящего, давлеющего над чистым, светлым началом, который воплощается в каких-то героях, и в частности, может быть, вот как раз в этом Джоне здесь, да, и он пытается остановить какое-то оболванивание, да, общества, которое, ну, кто-то свыше, да, пытается с помощью таблеток каких-то, да, каких-то... биодобавок, так сказать, загипнотизировать и зарегулировать вот это вот общество, которое описывается в этой книге.
Ну, кстати, если вот прям про эту тему говорить, то во всех антиутопиях, которые я читала, там так и есть. Там есть плохое общество с плохим правительством, которые вот все делают плохо, и есть наш главный герой, который не такой, который все понимает, ну, кроме мы, который знает, что вот что есть хорошо, что есть плохо. Но в этой книге я бы не сказала, что есть какое-то плохое общество, а есть там хорошее со светлым началом. Нельзя отрицать, что общество, в котором живут люди, оно идеальное. Оно действительно идеальное, там нет ничего плохого. Там все настолько продумано, что, ну, это действительно идеальное общество, в котором приятно жить. Ну и... дикарь вроде, вот если мы с вами живем в нашем мире, и у нас есть какие-то представления о морали, то дикарь говорит правильные вещи. Хотя если посмотреть на его историю в его адекватном мире со свободой, то я бы, наверное, предпочла жить в этом антиутопичном мире, чем в его.
Да? Почему?
Ой, ну, с ним там очень плохо обходились, потому что мир жесток.
Но, тем не менее, мы же начали с того, что он пытается противостоять этому и как бы не дать оболванивать общество.
Нет, там все немного не так. Мир был жесток, когда он жил в нашем мире. Ну, то есть он дикарь не просто так, потому что до этого он жил в резервации. Резервация в том мире — это такое место, где как бы еще сохранились вот такие люди настоящие. В нашем случае он жил в резервации с индейцами. И там вот был такой мир, какой есть у нас. И к нему очень плохо относились. Все там очень грустно было и ужасно. А вот в этом идеальном мире, там все действительно идеально, там нет ничего, ну там никто не страдает, там нет грусти, печали, там все радуются, там все очень хорошо настроено, там есть... отдельные касты людей, которые выводятся...
искусственно.
Да, в баночках.
Ага.
Ну, то есть оно действительно идеальное. Там все настолько так построено, что не к чему придраться. Но если мы, опять же, говорим там про мораль, да, про какие-то чувства, про нравственность, то в идеальном мире они отсутствуют.
То есть все такое рафинированное, как бы стандартизированное, и отклонения в ту или в другую сторону, ну, как бы пресекаются, караются.
Да.
А вот эти... можешь ты провести какую-то, не знаю, общую платформу под финалами вот этих романов? То есть вот часто ли в финале вот этот герой, он все-таки терпит поражение, и общество его поглощает? Или все-таки в каких-то произведениях они побеждают?
Ой, сложно.
Все по-разному, да?
Ой, ну чаще всего главный герой умирает.
А, вот так.
Чаще всего, да, но...
То есть мы проспойлили...
Ну, чуть-чуть.
Проспойлерили кучу произведений.
Будьте готовы плакать, ну...
То есть, серьезно? А ты плакала над книгами? Случается?
Бывает такое. Я прям рыдала над Оводом.
Слушай, потрясающе. Я сегодня взял Овода. Я взял Овода на запись подкастов, хотя он вообще у меня ни в какую тему не клеился.
А, я думала, вы взяли его почитать только. Я вам сейчас проспойлерила, что...
Нет, я взял его, вот он. Ты представляешь, у меня лежит эта книга, я не знаю, почему я ее взял. Ну так, вот, ну, это же не роман антиутопия, это не роман философия. Ну, может быть, ну, то есть я готовился к сегодняшним записям, мы же не один подкаст записываем в день. И я на всякий случай взял Овода. Первый раз я его никогда... Мы записываем уже 28-й или 30-й там подкаст, и я его первый раз взял. И ты его упоминаешь. Я в который раз убеждаюсь, что у нас на подкастах происходят какие-то мистические вот такие, ну, не сильно мистические, но какие-то очень такие интересные, приятные вещи. И еще раз, мне просто это всегда меня впечатляет и вдохновляет на запись следующих подкастов. Потому что в них нет вообще никакой рутины. То есть мы говорим очень все экспромтом, и в этих экспромтах рождаются какие-то интересные вещи. Я надеюсь, что нас интересно слушать. Ну, если хочешь, мы почитаем Овода.
Овод — это прекрасная книга. Это моя любовь, самая большая и невероятная. Я ее обожаю.
Я могу тебе сказать, что экранизация была прекрасная, и вот на экранизации многие плакали, я в том числе. Над книгой реже плачешь, потому что... Ну, бывает такое, что ты смеешься. И очень смешно, когда в метро вдруг ты не можешь сдержаться и смеешься. Хотя и слезы тоже иногда появляются, но это реже, мне кажется, гораздо реже происходит, чем когда ты смотришь кинофильм.
А у вас было такое, что вы плакали над книгой?
Да, было, но я сейчас вот не вспомню. Кинофильмы я помню, над которыми я плакал, а вот книги не помню. Может быть, когда ты в молодом возрасте, да, в юном возрасте, ты плачешь, когда погибает герой или что-то такое происходит трагическое. А вот в том возрасте, в котором я нахожусь, иногда плачешь, когда тебя что-то просто трогает. Там, может быть, нет никакой трагедии, но это настолько тебя впечатляет и напоминает тебе, и ты ностальгируешь по каким-то там годам прошлым или по прошлой жизни, по людям, которых, может быть, тоже уже нет. То есть не конкретно по герою произведения, а по людям, которые тебе вдруг вспомнились благодаря книге. Это не всегда художественное произведение. Я недавно чуть не заплакал над книгой, а я ее тоже упоминал уже, как роман. Это такая публицистическая книга Даниэля Пиннака, французского писателя, который популяризирует чтение. И там он рассказывал о том, какие мы, взрослые, совершаем ошибки, когда пытаемся детей приучить к чтению. И это было настолько точно и тонко, что у меня прям реально, я в метро ехал, у меня прям вот, ну, не знаю, может, слезы не побежали по щекам, но глаза увлажнились. Я прям, мне даже было неудобно, я застеснялся, что кто-то может это увидеть. Сделал вид, что мне попала соринка в кровь. Вот. А ты знаешь, да, я принес Овода, но, наверное, все-таки сейчас мы его читать не будем. А я принес вот для нашего сегодняшнего разговора я взял две другие книги. Овода я взял на всякий случай, надо же, вот ты его упомянула. Я взял Александра Грина. Ты знаешь, я взял роман, который я не читал. И мне очень хочется начать как бы вот его читать, чтобы, не знаю, продолжить или там, чтобы захотели читать наши слушатели его. Потому что, ну, в основном Грин связан там с «Алыми парусами», там с какими-то такими романтическими произведениями. А «Дорога никуда», она как раз, вот мне кажется, может вполне подойти к нашему сегодняшнему разговору. Лет 20 назад в Покете существовал небольшой ресторан. Такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там 10 столиков, могущих единовременно питать человек 30. Но даже половина сего числа никогда не сидела за ними. Между тем, помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор. Посуда мылась и вытиралась тщательно, ножи и ложки никогда не пахли салом. Кушанья, приготовляемые из отличной провизии, по количеству и цене, должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. Четыре картины в золоченых рамах являли по голубым обоям четыре времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» — хижину среди снежных сугробов. Осень озатачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая зима могла заставить нервного человека задуматься над отношением действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся потом в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времени года, под каждой картиной стояла подпись, сделанная черными наклеенными буквами внизу рам. Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери со стороны улицы висело меню, обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз пять протирал очки, если носил их. Если же не носил очков, его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол. Вот это меню в день начала событий. Ресторан «Отвращение». Первое. Суп несъедобный, пересоленный. Второе. Консоме — дрянь. Третье. Бульон — ужас. Четвертое. Камбала — горе. Пятое. Морской окунь с туберкулезом. Шестое. Ростбиф жесткий, без масла. Седьмое. Котлеты из вчерашних остатков. Восьмое. Яблочный пудинг, прогоркший. Девятое. Пирожное — уберите. Десятое. Крем сливочный, скисший. Одиннадцатое. Тортинки с гвоздями. Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст. К услугам посетителей — неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость. Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузин, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно. Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опустив глаза. Повар сидел на кухне, и ему было смешно. Из толпы выделился молчаливый человек с грустными бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей. «К сожалению, — сказал Кишлот, — мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок». «Старый дурак! — сказал человек и ушел. До вечера никого не было. В 6 часов явились члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял. Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину: «Итак, это только реклама». «Да», — ответил Кишлот, — «мой расчет основан на приятном после неприятного». Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк. Он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил. «Это что, шутка?» — с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость. «Как хотите», — сказал Кишлот. «Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства». «Нехорошо», — сказал толстяк. «Но нет-нет, пожалуйста, это крайне скверно, возмутительно. В таком случае очень-очень нехорошо», — повторил толстяк и вышел. В 9 часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет. «Малодушный», — сказал ему Кишлот. Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу. Я тоже резко останавливаю свое чтение, потому что вот я говорил о том, да, что я не читал это произведение, и мне интересно всегда читать первый раз, потому что вот этот, опять же, экспромт, он дает такую какую-то свободу творчество, хотя, конечно, могут быть какие-то опечатки, помарки, ошибки, которые мы, конечно, можем и переписать потом на записи, но согласитесь, что читать с листа всегда как бы, ну, интересно, но для этого книга должна, опять же, хорошо ложиться, если ты читаешь вслух, потому что иногда у некоторых писателей слог такой, что читать интересно, а попытаешься читать вслух, и не получается, невкусно, неинтересно.
Да, бывает такое. Я просто не часто читаю вслух. Вслух я читаю только пьесы по ролям.
Знаешь, ну я тоже не могу сказать, что я любитель декламировать или что я какой-то профессиональный чтец. Просто несколько лет назад я взял книгу, я даже помню, что это была за книга, она не относится к нашей сегодняшней теме, и вообще это была просто случайная книга. Но там так вот интересно было, там так интересно слова складывались в предложение, если можно так сказать. Ну, это примитивный такой вот подход, я сейчас изложил, да, но это действительно, меня это как-то заворожило. И второе, очень захотелось поделиться этой книгой. Ну и что, просто позвонить людям и посоветовать читать эту книгу, там, обзвонить друзей или там в соцсетях где-то написать. Я решил записать отрывок и разослать этот отрывок. И да, и вот с этого началось мое вот такое увлечение чтением вслух. У меня потом была программа на радио, куда тоже приходили люди, мы экспромтом читали какие-то совершенно неизвестные книги, которые на нас когда-то произвели впечатление. Вот я люблю Грина, но, как еще раз повторюсь, что это произведение для меня новое, и мне ужасно понравилось начало, и я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно его почитать.
Вот этот ресторанчик звучит как отличная идея для кафе. Мне кажется, сейчас...
Ты не можешь себе представить, я неделю назад думал и даже придумал название, нечто похожее, и даже хотел его прогуглить, чтобы, может быть, кто-то уже такое сделал заведение. Это можно назвать тоже мистикой какой-то? Неделю назад мне пришла эта идея. Я вообще не ресторатор и, наверное, никогда этим не займусь, но идея мне пришла, я ее начал так осмысливать. И я не пришел к тому, что, может быть, на этой теме написать какой-то рассказ или там повесть. Но, оказывается, вот Грин уже написал.
У вас в жизни столько совпадений.
Да, это странно.
Звучит жутко.
И второе, смотри, еще одно совпадение. Я взял еще одну книжку, в ней два автора, Аркадий Аверченко и Тэффи. Надежда, Тэффи. Которая на самом деле, Тэффи — это псевдоним, ее зовут Надежда Лохвицкая, звали, а у Грина, Александр Грин, это тоже псевдоним. Получается, у меня две книги, где авторы скрылись под псевдонимами, потому что, ну, Грин более распространен, конечно, его все знают, как Александр Грин, а его фамилия была на самом деле Гриневский. Вот он просто сократил. А из каких соображений Надежда Лохвицкая изменила свое имя как писатель? Мы сейчас как раз, вот я просто тоже открыл эту книгу. Дело в том, что почему я ее взял. А у нее есть произведение, которое называется «Страна нигде». И я думал, что, может быть, это тоже какая-то антиутопия. Но на самом деле мы здесь можем просто противопоставить это произведение антиутопии, потому что у нее такой прям вот сатирический реализм. Она пишет про свое детство, про взросление, про детство своих детей уже потом. Она в достаточно молодом возрасте обзавелась детьми. И это... у нас же нет темы разобрать по косточкам как бы тему антиутопии. Мы рекомендуем книги, которые могут быть интересны молодежи. И мне очень приятно представить сегодня вот такого писателя, как Надежда Тэффи. И, естественно, взяв эту книгу, я же не литературовед, не критик, я не знаю, почему она взяла этот псевдоним. Я открываю книгу, и рассказ, на котором я открыл, называется «Псевдоним». Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима. Действительно, почему вдруг Тэффи? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей русского слова давали это имя своим фоксам и левреткам. Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным словом? Уж если их захотела взять псевдоним, то можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя. Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это уже умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недоверием. И где это она нахваталась? Это, наверное, за нее муж пишет. Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло. Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только что напечатала 2-3 стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску. А как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьесу не только не поставят, но никогда и не прочтут. Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написан «Гамлет» и «Ревизор», а тем более «Дамскую стряпню»? Вот тут я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, не то не сё. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака. Дураки всегда счастливы. За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло. Значит, самой судьбой за идеального дурака признанный. Звали его Степан, а домашние называли его Стефи. Отбросив из деликатности первую букву, чтобы дурак не зазнался, я решила подписать пьеску свою «Тэффи». И будь что будет, послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра. Никому ни о чем не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия. Прошло месяца два, а пьески свои я почти забыла, и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и дураки приносят счастье. И вот читаю как-то «Новое время» и вижу нечто. Принято к постановке в Малом театре одноактная пьеса «Тэффи. Женский вопрос». Первое, что я испытала — безумный испуг. Второе — безграничное отчаяние. И сразу вдруг поняла, что пьеска моя — непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом надолго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала и посоветоваться ни с кем не могла.
Звучит грустно.
Ну подожди, может быть, даже вообще она-то считается такой писательницей, ну не юмористкой, ну сатириком, и даже объединившись с целым рядом других писателей, они написали такое известное еще произведение «Всемирная история», обработанная сатириконом, вот где в таком комическом ключе подается «Всемирная история». Так что читайте «Тэффи», читайте хорошие книги. А возвращаясь к нашей теме с таблетками, которые описывает Хаксли, и пользуясь, так сказать, вот этим поводом, который дал нам Грин совершенно экспромтом в своем романе «Дорога никуда», где ресторанчик с такими смешными блюдами, я, знаешь, о чем хотел поговорить? Вот, смешав как бы вот эти две фактуры, ведь на самом деле не надо далеко ходить, никакая тут не антиутопия. Нас очень часто мода заставляет, буквально и пичкает нас какими-то вещами, которые очень неполезны. И надо сказать, что вот, ну, у нас замечательное там здравоохранение, несмотря ни на что. Я считаю, что и в советское время, и сейчас мы все равно переплюнули Европу в плане вот, подхода к медицине. Потому что, ну, во-первых, у нас медицина бесплатная, да? Во-вторых, наши специалисты, это давно известно, очень востребованы на Западе. И там, по-моему, есть две категории людей, были, по крайней мере, профессионалов, которым не нужно переучиваться, и один из них — это медики. И тем не менее, я не об этом хотел поговорить, а о том, что очень часто мы, взрослые люди, к медицине обращаемся, когда уже, ну, не поздно, но когда уже нас настигла какая-то проблема. И сейчас у молодых людей есть огромная возможность к своему здоровью подходить совершенно другим способом, если можно так сказать, а предварять заболевания, занимаясь, ну, здоровым образом жизни, как бы это банально ни звучало. Сейчас это тоже, кстати, модно, да, и у нас мир развалился как бы на две такие части. Одни пользуются здоровым образом жизни, ЗОЖ, да, это принято называть, потому что это модно, а другие продолжают, ну, не знаю, курить. Вот сигареты сейчас курить не модно, стали курить вот эти вот, я даже не знаю, как их назвать правильно, электронные сигареты, да, и производители этой, гадости, не побоюсь этого слова, они делают все возможные ухищрения, чтобы подсадить молодежь на эту историю. Там всякие присадки, добавки, вкусы, ананас там, да, наверное, я не знаю.
Я тоже не знаю.
И не молодец. Пробовал.
Нет, не было такого.
И слава богу. Вот. И недавно я был в одной компании, где одна дама, она даже старше меня, выглядит прекрасно, и она сказала такую вещь интересную, что у нас даже если ты хочешь следить за своим здоровьем, у тебя нет на это времени, ты идешь в поликлинику или в больницу, когда тебя настигла какая-то проблема, или ты идешь на диспансеризацию, чтобы разом как-то, и сейчас есть такие возможности, ты знаешь, летом в парках стоят вот эти павильоны, и я всех призываю туда ходить, потому что это правильно, ты за короткое время, за бесплатно можешь получить какие-то анализы, результаты и так далее. И нужно с юных лет заниматься здоровьем. Но почему я вспомнил эту даму? Потому что она сказала очень интересную вещь. Есть такой подход, когда ты не идешь на диспансеризацию и проходишь за какой-то период там всех врачей, а ты занимаешься своим здоровьем таким образом. Ты один месяц идешь к окулисту, другой месяц ты идешь к стоматологу, и ты в год посещаешь каждый месяц одного специалиста. И таким образом ты мониторишь свое здоровье по всем направлениям, не тратя на это слишком много времени и не впадая в крайность, когда тебя уже настигает проблема, что ты вынужден идти или даже идти там, на какие-то операции или на какие-то платные услуги, потому что не всегда с запущенной болезнью можно справиться какими-то вот доступными методами, бесплатными. Лучше до этого не доводить. Проверить щитовидку, там, сделать УЗИ внутренних органов, там, суставы, чтобы посмотрели, сдать хотя бы даже вот банальный анализ крови. Потому что нужно следить за сахаром, нужно следить за холестерином. Это все и в молодом возрасте нужно тоже это делать. Я, кстати, к стоматологу в детстве, конечно, тоже ненавидел ходить, потому что всегда это было больно, это сверление какое-то. Но ты знаешь, благодаря этому сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас тебе могут обезболивание сделать и так далее. Но благодаря тому, что я в детстве ходил к стоматологу, я в зрелом возрасте практически проблем с зубами не имел. Но в любом случае здоровьем заниматься надо, и мы всех призываем, независимо от возраста, проходить вот эти диспансеризации и родителей заставлять это делать, потому что чем дольше наши родители нас сопровождают по жизни, тем лучше. Вот такой у нас необычный вывод из в литературном подкасте «Читаем и рассуждаем». Но мы же знаем, мы читали и рассуждаем. Рассуждаем мы на совершенно разные темы. И жалко, что у нас не осталось времени. Все-таки я смотрю вот на книгу «Овод». Но мы обязательно ее порекомендуем, раз ты ее любишь. Мы порекомендуем ее в комментариях к подкасту. Будет список всех книг, которые мы сегодня и читали, и упоминали, чтобы наши слушатели судорожно не записывали за нами с ручкой в руках, что мы там упомянули. Иногда мы говорим название, но не говорим автора. Иногда мы говорим автора, а у него там не одно произведение, а мы хотим порекомендовать, а несколько. И мы этот список всегда прикладываем, чтобы наши слушатели могли его потом найти, эти книги, и почитать самостоятельно.
Сейчас проверим мою память. Не забуду ли я опять автора? Так, «Овод». Всем советуем прочитать. Лилиан Войнич. Да?
Да.
Да, я запомнила. Я сделаю это. Еще название вот этого книги, да, про Тэффи, вот никогда, никуда.
«Дорога никуда». Это Александр Белин.
Да, но там тоже что-то было никогда.
А у Тэффи «Страна нигде».
«Страна нигде».
Смотри, опять аналогия.
Да. Мне очень напомнила эту книгу «Никогде».
«Никогде».
Нила Геймана.
Слушай.
Ну, я не советую вам ее читать, если вам нет 18 или 16 лет. Я думаю, там рейтинг 16+, наверное.
Ну, вот надо уточнить. Мы уточним и тогда напишем в комментариях. Лиз, спасибо тебе. Прям вот очень большое удовольствие получила от общения с тобой и от твоего чтения тоже.
Я на этом еще «Ревизор» упоминала. Прекрасная пьеса.
Да. Кстати, тоже люблю. Классика наша вся.
Это прекрасно. Гоголь вообще чудесно работает со слогом. Не у всех авторов. То есть, например, если Пушкин, то когда ты его читаешь, ты просто как будто с другом общаешься. У него очень простой слог, он очень легко пишет. если бы Пушкин написал там «он встал», то Гоголь бы написал «он, опираясь на желтое кресло», не знаю, там отражающее зеленые стекла, ну что-нибудь, там вообще белоснежная кожа. Он задумчиво встал, нахмурил свои черные брови, ну что-нибудь такое. Поэтому Гоголь это, не знаю, как я к нему пришла, конечно, но Гоголь это прекрасно. Почитайте Гоголя.